Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Это программа об экономике не только, где мы, как следует из названия, говорим об экономике и не только со всеми связанными с ней вещами. А все эти вещи, скажем так, напрямую отражаются на нашей жизни. И сегодня мы, как обычно, беседуем с ведущим программы, экономистом Кубатом Рахимом. Кубат Калыевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать в студии.
Доброго времени суток.
Сегодня будем говорить о теме вечной, теме больной и, к сожалению, очень актуальной для граждан Кыргызстана. Сегодня поговорим о бедности. А главное о том, где, собственно, эта бедность начинается и как сделать так, чтобы эта бедность закончилась. Немножко о статистике. Я вот как тут рыл разные архивы и статданные. И, знаете, не получается выработать единого стандарта бедности. И также единых цифр тоже нет унифицированных. То есть, если посмотреть на наш Нацстатком, то здесь, скажем, нет бравурной статистики о том, что мы с бедностью как-то успешно воюем. Наоборот, бедность у нас в стране растет, и, по сути, каждый третий кыргызстанец живет за чертой бедности. Более оптимистичны данные Всемирного банка, которые говорят о том, что уровень бедности у нас как бы растет, но он составляет 25%, например. И вот там, кстати, есть и какой-то норматив. То есть, если человек живет меньше, чем на 3 американских долларов и 65 таких же американских центов в день, то вот он считается бедным человеком. И таких у нас каждый четвертый. Получается, по статистике Всемирного банка. Кубат Калыевич, мне кажется, что бедность – это понятие несколько субъективное получается. В частности, очень часто сейчас говорят о том, что вот в Советском Союзе люди жили бедно. А с другой стороны, может, правда, жили не богато, но с другой стороны, бесплатное образование – бесплатная медицина, возможность куда-нибудь на санаторий съездить. Это все стоит денег, если это приплюсовать к доходу советского гражданина. Такой уж он и бедный. Но мы уже живем в других условиях. Мы живем в независимой стране, где нас мерят американскими долларами. С вашей точки зрения и с вашей позиции, где начинается бедность и с чего начинается бедный человек?
Да, хороший вопрос. Пока вы его задавали, мне в голове тоже столько картиночек пронеслось разных. Но в первую очередь эти картины из моих, наверное, поездок, из путешествий. Почему? Потому что, наверное, в первую очередь бедность – это понятие субъективное. С одной стороны, и с другой стороны, есть некий такой вот физиологический минимум, то есть за который уже начинаются необратимые изменения. То есть человек, если правильно не питается, или он без крова и так далее, то, к сожалению, его жизнь будет неминуемо сокращаться. С точки зрения физического уровня бедности, его достаточно легко посчитать, легко увидеть. То есть вот в экспериментальном режиме это определенное количество калорий, которые человек должен потреблять, исходя из своего возраста, там, роста, веса, не знаю, еще каких-то остальных физиологических показателей. То есть когда говорят, вот он на хлебе и воде, то это прямое указание, что у него, конечно, прямой недостаток в потреблении тех же белков, жиров, клетчатки и так далее. Поэтому, если мы не будем сегодня брать вот чисто физиологический момент, когда человек уже просто переходит из категории, как по Бердяеву, да, в нежить. Угу. У него такая категория была, что человек все уже, он настолько вот существует исключительно как животное. А будем говорить именно о каких-то социальных аспектах и экономических, конечно же, раз у нас передача-то большей части экономики посвящена, то в первую очередь нам, наверное, надо было бы обратить внимание на методики измерения. Потому что когда мы говорим ВВП страны такое-то, мы должны все же делать упор на второй показатель. Называется валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности.
ППС так называемый.
Да, ВВП по ППС. И мой любимый, и, так сказать, показатель, это реально располагаемые доходы населения. Не то, что нам рисует наш статком, который живет, не знаю, даже там не в 21 веке, а вообще, наверное, в веке 19 по методам оценки, когда рисуют среднюю зарплату по стране, которая, извините, выше, чем даже у людей, которые заняты здесь в Бишкеке, в столице. Угу. Здесь объективно зарплаты больше. Почему? Потому что по зарплате отчитываются крупные какие-то предприятия, типа Комтора, вот, банки, у них действительно более-менее высокие зарплаты. Остальная часть людей, она у нас вне категории зарплат. Поэтому их не надо измерять через среднюю зарплату. Средняя температура по больнице, помните такое?
Ну да, те люди, которые зарабатывают, скажем так, ежедневно чего-нибудь.
Да,
если получается,
конечно. Да, мы к этому вернемся чуть позже. Наше общество – это общество прекариотов. То есть людей, которые имеют либо там частичную занятость, либо временную занятость, либо скрытую занятость, так называемую. То есть как бы она не видна с точки зрения статистики, не видна с точки зрения налогов и так далее. Это, на самом деле это все есть, в общем-то, одни и те же грани некого октаэдра, который, увы, стремится стать шаром. То есть нам еще тяжелее будет потом это анализировать, потому что пока он там октаэдр, мы ему хотя бы можем отдельные грани изучать, рассматривать. Поэтому, чтобы не скатиться в эту архаику, которая уже будет, к сожалению, цементировать эту бедность, нам надо сейчас вот разобраться, как идти, что идти, с кем идти, точнее, и кто нам поможет в этом направлении. Вот. И паритет покупательной способности – это очень важная вещь. Почему? Потому что в разных странах разные цены на товары и услуги. Соответственно, могут быть разные доходы. И некий эквивалент в потреблении, он может быть вполне уместным, я так скажу.
Угу.
Помните, когда наш экс-президент, ныне лечащийся в Испании товарищ Атамбаев, почему-то достаточно бесцеремонно обвинял Казахстан во всяких разных вещах, говорил, вот ваш ВВП там, в 10 раз больше, чем в Кыргызстане, если на душу населения смотреть. Но почему-то люди не живут в 10 раз лучше, чем наши. То есть они от силы живут, там, может, в 1.5-2 раза.
Ну, как ни странно. Это тоже неплохо, кстати.
Возможно, но, видите, как бы где-то отчасти Алмазбек Шишенович где-то, может, и вот углядел. Видите, сейчас что творится. Как раз вот 19 марта в Казахстане выборы. Будет очень интересно посмотреть. Выборы достаточно прозрачные, как я вижу, по крайней мере, на данном этапе. И, соответственно, вот процесс так называемой деелбасизации, который там у них идет, когда они уничтожают не просто там культ ныне здравствующего господина Назарбаева, а демонтируют вот эту олигархическую систему, построенную вокруг его семьи, ну, наверное, где-то отчасти подтверждает слова Атамбаева. Если ВВП в 10 раз больше, это удобно, конечно, с точки зрения такого легкого очковтирательства. То есть, знаете, когда вот пропаганда госканалов говорит, вот, мы крутые, мы то, мы это. А по сути, Кыргызстан при гораздо меньшем объеме ВВП в целом, но на душу населения получается у нас не так все плохо. То есть, нет вот этой 10-кратной разбежки, а тут, скажем, ну, 1.5-2 раза это как бы вполне терпимо.
4, если вот сухими цифрами смотреть.
Ну, если по 2,5, через 2,5, считаете, да?
Ну, я считаю, что по, опять же, теми же самыми статистическими данными Всемирного банка, у Казахстана что-то $20 000 в год, ППС у нас 5. Ну, в принципе, да, здесь тоже, наверное, цифры есть цифры, а жизнь есть жизнь.
Да, потому что паритет покупательной способности здесь всегда считается через доллары. Это надо обязательно учесть, потому что все национальные валюты как бы приводятся к общему знаменателю, иначе было бы очень тяжело посчитать. Но есть еще моменты, связанные с так называемой физической экономикой. Вот из последних адептов был такой товарищ Линдон Ларуш, американский исследователь. Ему уже под 100 лет, он до сих пор жив. Сидел в тюрьме даже. Человек, который пытался примирить Советский Союз и США в период вот этой истерии, связанной с программой СОИ, стратегическая оборонная инициатива, но не успел, ну, потому что Советский Союз развалился. Увы. На самом деле, человек, который достаточно серьезно, творчески переработал подходы школы физиократов, вот знаменитая экономическая теория, и относительно этого научился считать без доллара, именно сугубо в пропорциях. Угу. Это, кстати, была мечта в Советском Союзе, когда хотели построить госплан на базе искусственного интеллекта. Это был такой товарищ Глушков. Но когда посчитали затраты на искусственный интеллект, который был бы госпланом СССР, вышла сумма больше, чем космическая и ядерная программа СССР. К сожалению, о ней пришлось забыть. Но вот на данном этапе, сейчас вот мы в 23-м году, я все чаще и чаще и чаще слышу, по крайней мере, в московских экспертных кругах, что Россия готова поворачиваться в этом направлении. То есть, вот тут, помните, мы в прошлый раз говорили про искусственный интеллект? Угу. Это, так сказать, в бытовом пользовании. А когда вы соединяете этот инструментарий уже с системой госуправления, получается очень интересная вещь. Не на уровне там, часть моего доклада написана искусственным интеллектом, хихихаха, ладушки. Да, да, да. А уже на полном серьезе, когда включается режим так называемого межотраслевого баланса. Когда уже в целом ключевые показатели экономики формируются загодя, как говорится, и все возможные изменения, вся обратная связь моментально учитывается. И тем самым можно использовать некий набор стимулов или инструментов для того, чтобы, скажем, корректировать курс. Это имеет прямое отношение к теме нашей передачи. Почему? Потому что так или иначе бедность всегда упирается в государственную политику. Вот я хотел бы мягко к этому перейти, с вашего позволения. Так вот, что касается бедности с точки зрения психологии, это очень важный момент. То есть, если человек себя осознает бедным и запирает себя в этой картине мира, к сожалению, увы, так вот устроена наша психика, он таковым будет. Поэтому вечный спор между социальной справедливостью и динамичным развитием экономики, он был, есть, наверное, пока еще будет. То есть направление, связанное с тем, что рыночные силы всегда опираются на пассионариев, на тех людей, которые могут творить, могут создавать, могут вокруг себя собирать коллективы и так далее, и так далее. Считается, что формально таких 7%. 7%, то есть 7 человек из 100, они действительно наделены какими-то предпринимательскими способностями. Но это такая, опять же, тоже средняя температура по планете Земля.
Окей, а что остальным делать?
Вот, ну, к этому вопросу мы вернемся. То есть, я говорю, просто, я просто обозначил радиус, что, скажем, апогей и перигей. То есть, там всегда есть те люди, которые могли бы тащить эту рыночную экономику, и за счет каких-то других механизмов получается, что все остальные пределы. Потому что не забывайте, что эти 7%, они же создают рабочие места, да, в которых далее, уже могут работать все остальные, которые, в общем-то, не хотят быть, наверное, предпринимателями, хотят просто спокойно жить, и чтобы у них баланс доходов и расходов все-таки был положительный. Вот. Вторая крайность – это, конечно, военный коммунизм, условно говоря, через который наше постсоветское пространство прошло после Первой мировой войны. То есть, когда, по сути, не было денег, были карточки, были какие-то пайки, и был натуральный обмен, бартер. Но это было страшно с точки зрения именно взаимоотношений между субъектами хозяйствования, потому что происходила деградация, разрушались вот эти товарообменные цепочки, потому что ну, невозможно все время менять там хлеб на керосин, там керосин еще на что-то. То есть, всегда должно было быть некое мерило. И к чему привел тот же военный коммунизм? То есть было достаточно серьезное обнищание населения. Это вне фактора гражданской войны, чтобы вы понимали. Вне фактора того, что вот потом это, в принципе, разразилось или вылилось во что. Вот. Опять же, бедность не всегда триггер, не всегда повод и не всегда причина для социальных волнений. Угу. Вот. Вот мы две крайности обозначили. Я не зря в начале передачи сказал.
Люди могут просто к бедности привыкнуть.
Да, уже. Вот про путешествия и так далее. Индия. Сейчас это уже самая, так сказать, населенная страна в мире. Она недавно обошла Китай. Вот когда я ехал по Индии в поезде, конечно, наслаждался видом. Это же как раз детство, Киплинг, все эти описания, вот ты едешь по этой Индии, действительно загадочный, непредсказуемый, неожиданный. Я видел людей, которые работали в полях мотыгами. То есть для меня это было, конечно, слегка шоковым, такое соковое впечатление. Потом из общения с местными товарищами я понял, что есть... скажем, многие штаты в Индии, в которых большая часть населения не просто относится к касте так называемых неприкасаемых. Это достаточно жестко с точки зрения вот этой социальной стратификации общества, когда не зря они так называются неприкасаемые, то есть старается с ними как бы никто не иметь дел. Вопрос заключается в том, что они сами себя зачастую запирают в этой категории. Я же неприкасаемый, я таким родился, я таким умру. И таким, таким родятся мои дети, и вообще как бы высшее благо это вообще...
Главное, никаких, скажем так, моральных инсинуаций он по этому поводу не испытывает.
Абсолютно.
То есть я родился рыбаком, я буду рыбаком, все нормально.
Вот. С другой стороны, для него, с точки зрения, опять же, неважно, кто он там, вайшнав или еще кто-либо, но вот именно индуистские религии, вот эти все ветви, для него высшее благо это умереть. То есть, по большому счету, к этому спокойно не относится. И вот это отношение к смерти вызывает такое, мягко говоря, специфическое отношение к жизни. Они лишены мотивации. Вот мой индийский товарищ, он сказал, слушайте, ну, буквально там единицы среди этих неприкасаемых пробиваются наверх. Вот у них там женщина была, по-моему, одно время... на достаточно серьезной позиции из касты неприкасаемых. Если мне не изменяет память, вот сейчас же у них же парламентская республика,
да, да, да.
Нарендра Моди все знают, а вот президент у них меняется, его как бы так не запоминают. Вот тоже был из касты неприкасаемых, но это больше, скажем, дань вот в необходимости.
Представленности.
Да, вот
да.
Что представленность. А так, конечно, большая часть этих людей, они реально живут, ну, точно меньше, чем на этот доллар в день, в ответ на ваши цифры.
Да-да-да.
Ну, совершенно почему-то не заморачиваются, не устраивают каждую неделю беспорядков, не кричат правителям в Нью-Дели, там, чтобы они уходили и так далее, и не залезают на заборы там, вокруг парламента. То есть, их восприятие совершенно другое. Вообще, оно свойственно жителям, скажем, Южной Азии, Южной Юго-Восточной Азии, вот вся эта часть, они совершенно по-другому смотрят на этот мир.
Да.
Вот, неважно, они там индуисты, буддисты, они достаточно, скажем так, смиренны в этом плане. Кстати, большая часть религий призывала к этому, потому что смирись, вот ты есть, вот уверуй, и оно, в принципе, да, есть богатые, есть бедные люди, богатые будут с вами делиться, но если ты бедный, но если ты будешь трудиться, ты к этому... придешь, то, что ты будешь жить хорошо. И, по сути, почему часто говорят, вот ислам, что он там расширялся, продвигался. В исламе достаток всегда был больше достоинством, нежели чем недостатком. А в большей части авраамических религий, кроме протестантов, вот, лютеране, да, и так, да, далее, и так далее.
Которые Иерусалим хотят строить уже конкретно здесь.
Да, 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 да. А вот большая часть, она говорит, не, ну, типа, вот богатым быть стыдно, и так далее, и так далее. То есть,
а протестанты... Говорят, что бедность не порог.
Да, вот и рекомендую просмотреть читателям знаменитую протестантскую этику по Вебера. Макса Вебера, угу. Там очень хорошо все это описано. То есть, когда, по большому счету, построи это на земле, усердным трудом, ты будешь богат, значит, чем ты, если ты своим трудом все это заработал, значит, грубо говоря, ты ближе к Богу, по сути. А картина мира, например, у тех же кришнаитов, которые являются таким радикальным ответвлением от, ну, вайшнавы, вот радикальная секта, назовем так, индуистов, она, наоборот, говорит о том, что ты все должен отдать, ты должен быть фактически живым овощем, петь песни, петь мантры, там, типа Харе Кришна, Харе Рама, и все тебе будет хорошо. Все. Вот аскеза, так называемая.
Угу. Удобно, с одной стороны.
Ну, аскеза не очень выгодна нашей современной мировой экономике, она не выгодна никому, поэтому... Все усердно борются с такими сектантами, которые призывают к аскетическому образу жизни. Вот есть такие сектанты, которые уходят жить в леса. В России достаточно много как таких эко-поселений, так называемых. Но так как у них вклад в экономику маленький, люди не хотят быть социализированными, соответственно, как бы любому государству это не нравится.
Угу.
Насчет Кыргызстана мне сложно говорить, есть ли у нас такие люди, которые призывают к аскезе.
Наверное, нет, но я вот как раз хотел спустить на уровень нашей страны. Слушайте, ну у нас богатый человек, он в почете. И, в принципе, быть богатым – это круто. Достигать каких-то, скажем так, элементов богатства, которые могут показать, что ты человек состоятельный. То есть, там, большой дом, большая машина – в принципе, тоже престижно. То есть мотивации у нас хоть отбавляй в стране, получается. А чего у нас не так, чего у нас не хватает, судя по той самой статистике, что каждый третий человек у нас бедный по разным метрикам, а иногда в некоторых областях, извините, подбираемся к тому, что каждый второй.
Знаете, роскошь, в моем понимании, как экономист, это антибедность. То есть человек, который во многом, наверное, просто был бедным, потом разбогатев, ему всячески хочется показать, что это не так, что, смотрите, я могу себе позволить там, дорогие автомобили, там, бриллианты, шубы, дворцы и так далее. Опять же, это не совсем рационально. Почему? Потому что деньги должны работать в экономике. Вот в этом плане, кстати, протестантская этика, чем она хороша, и с ней созвучна буддийская линия, вот эта срединная. О том, что должна быть умеренность во всем. То есть плохо быть бедным, нельзя быть бедным. Вот это, кстати, в буддизме тоже очень хорошо показано. Что аскезу может себе позволить только буддийский монах. Все, остальные миряне должны работать, чтобы кормить себя, кормить своих детей. Это нормально. А с другой стороны, нельзя вести праздный образ жизни, если у тебя есть деньги. Нельзя позволять себе роскошь, избыточные траты и так далее. Вот в этом плане достаточно четкая
вещь. То есть, грубо говоря, если ты покупаешь себе дорогую машину, здесь работа экономики заканчивается.
Да,
потому что эти деньги, это, считайте, уже через 10 лет металлолом.
В исламе тоже достаточно хорошо это прописано. Фактически есть вот этот церковный налог, который... Ты чем более богатым становишься, тем больше ты должен отдавать своей там, умме, условно говоря. Это тоже немаловажный момент. Потому что это самая поздняя же авраамистическая религия, ислам. Несмотря на множество разветвлений, основное, конечно, ключевое на суннизм, шиизм, в любом случае и там прописано, что да, богатство – это достоинство, но ты должен делиться.
Достоинством делиться.
Вопрос заключается в том, что мы находимся в капиталистической форме, фактически впервые за всю историю существования Кыргызстана. Потому что тот капитализм, который был привнесен царской администрацией с момента вступления Кыргызстана, там, условно говоря, после вхождения Кыргызстана в Российскую империю, он был буквально только в крупных городах. И не касался большей части населения, потому что все остальные занимались тем, чем они и занимались до этого. То есть, в основном, это было отгонно-пастбищное животноводство, немножко растениеводство. Если юг, то больше растениеводства, садоводства и так далее. По большому счету, сразу нырнули в советские взаимоотношения, поэтому мы свидетели такого уникального эксперимента. То есть, вот, как капитализм в своей этой форме, вот рыночная экономика в своих проявлениях, наносит, скажем так, свои узоры на этноэкономику народов, которые проживают на территории современной Кыргызской республики. Так как у нас страна многонациональная, и здесь тоже очень важен момент, что каждый был носителем, ну, скажем, своей ментальной карты этноэкономики. Это нормально. И вот сейчас мы просто видим вот этот вот за 32 года, это же только фактически одно поколение. Если так, плюс-минус. Поэтому очень интересно, как она меняется, вот эта психология. И здесь я хочу сказать такую вещь, что мы, к сожалению, психологически еще не вырвались вот с этой ментальной карты бедности. То есть человек смотрит на богатого, другого богатого, в первую очередь, с завистью.
Естественно.
То есть вот эта зависть, вот эта желчь, она просто прорывается в социальных сетях, она прорывается в СМИ, она прорывается в агрессии бытовой. И видно, что даже вот на перекрестках зачастую бывают такие моменты, когда вот назло, вот едет там машина чуть побогаче, так, и какой-нибудь человек, ну, на простой машине, вот ему иногда хочется назло там подрезать его и так далее. То есть я понимаю, что он это делает, вот исходя в том числе из, конечно, своих субъективных переживаний, почему он там бедный, почему он ездит на такой машине, что живет в этих фавелах из глины, а возможно, что тот человек, на которой хорошей машине, живет там где-нибудь в элитном поселке или там в хорошем...
Прямо за этими фавелами.
Да. Вопрос в том, что... Психологически мы должны просто понять, то ли мы запускаем механизм борьбы с бедностью по принципу спасения утопающих, это дело рук самих утопающих, или как мы недавно переформулировали на одном брейнсторме, спасение утопающих – это дело группы утопающих. То есть, если ты видишь, что вокруг тебя есть подобные, значит, вы должны объединяться. Угу. Такой простой принцип на самом деле. И вот эта вот самоборьба с бедностью, она должна начинаться с человека самого. Когда с людьми общаешься, которые вот здороваются с перевернутой ладошкой кверху, то есть, грубо говоря, подайте, его ментальность невозможно изменить. Очень много случаев, когда нищим на улице, попрошайкам, то есть людям, которые вообще выпали из социума, то есть они уже даже не бедные, они нищие. Вспомните, как Достоевский писал, бедность не порок, нищета вот порок.
Да.
То есть уже происходит необратимые изменения социальные. Когда человек уже без разницы, как его воспринимают, что он там грязный, вонючий, что он бомж и так далее. Но ему нужно все равно что-то получить, там, чтобы что-то съесть и на выпивку, условно говоря. То очень важный момент с точки зрения восприятия бедности и достатка – это самоосознание того, что не надо винить в этом других людей. И здесь роль государства очень важна. Вот в этом просвещении, в самое главное, в инфраструктуре. Вы знаете, как в Узбекистане Министерство экономики называется полностью?
Министерство благосостояния чего-то там?
Министерство экономики и борьбы с бедностью.
А, да вы что?
Да.
То есть как бы здесь там конкретно борются
четко,
с бедностью?
Прям конкретно. Вот господин Мирзиёев, он очень четко взялся за эту тему и достиг достаточно больших успехов. Он не может совладать с демографией, но это отдельная история. Тут уже, видите, как бы есть отдельные этно-религиозные особенности, которые нам тоже обязательно надо учесть.
Потому что мы с ними тоже сталкиваемся.
Я просто отказался участвовать в одной из дискуссий здесь. И экспертов собирали люди с администрации президента для обсуждения концепции демографии Кыргызской республики. Они написали благопристойную чушь, которая построена на работах западных экспертов, которые вообще не понимают, что такое Кыргызстан. Это просто они где-то взяли кальки, понимаете, перенесли на Кыргызстан и совершенно не учитывают специфику юга Кыргызстана, совершенно не учитывают, каким образом, какие процессы вообще проходят в не просто на густонаселенной части вот нашей Ферганской долины, а где, например, компактное проживание тех же узбеков, как мы говорили. А нас часто забывают, что на 7 миллионов населения, миллион человек, это представители именно узбекской национальности. Они просто компактно там живут. У них свои, как говорится, правила игры, свои моменты, связанные с демографией. Но парадокс в том, что, опережая по демографии, они одновременно не дают таких ужасающих показателей бедности. Почему? За счет предпринимательского фактора. Мы этот момент почему-то не изучаем. Опять же, у нас внутри есть этноэкономика, например, тех же дунган, которые вот здесь вот даже в Чуйской долине. Никто не изучает, не могут понять. То есть у них их маленький вот этот ВРП, валовый региональный продукт, растет гораздо быстрее, чем ВВП страны.
Это из космоса видно. Если посмотреть на Александровку, да? Там буквально каждый участок земли, он прям зеленый.
Я просто беру Миланфан, скажем, вот это направление, куда, в принципе, чаще получается.
Ну, в общем, получается. То есть,
вот мы
разглядеть.
Не изучаем внутри себя даже вот в этноэкономике. Они у нас разные, они сильно разнятся, скажем, там, в север, юг. Ну, мы как-нибудь этой теме посвятим отдельную передачу по этноэкономике Кыргызстана.
Рассматриваем Кыргызстан.
Да. Пока возвращаемся к теме бедности, борьбы с бедностью. Кейс Китая, когда 400 миллионов человек были выведены из категории бедных. И большая часть этих людей выводилась через два основных ключевых аспекта. Первый – это урбанизация. Второй аспект – это индустриализация. То есть, по большому счету, люди понимали, что от государства ты получишь мало, но если тебе дают возможность оттолкнуться, знаете, вот как вот в прыжке всегда должна быть толчковая нога, одна желательно, чтобы второй ногой приземлиться, условно говоря. Пошли по пути того, что четко осознали и приняли о том, что житель города всегда богаче, чем житель села.
Ну, логично, момент. Да.
У нас это стихийно. У нас внутренняя миграция.
Есть разные села.
Да. И, соответственно, необходимо было создавать вот такие индустриальные кластеры. либо в самих деревнях, условно говоря, то есть превращать их в города, но в ускоренном режиме. То есть китайцы проделывали такие эксперименты, что в рамках одного поколения они выращивали города на базе бывших деревень. И когда социологи, демографы, экономисты изучали все это, они просто были в шоке, потому что фактически вот этот внутренний рост, внутреннюю перестройку человека обеспечивалось сопоставимо где-то с 50-60 годами, скажем, в Европе. Mm-hmm. А это было за 10 лет. То есть вот возле деревни поставили завод, и завод начал все вокруг себя менять. Ему нужны были люди, ему нужны были кадры, нужна была подготовка. Начала меняться инфраструктура, возводиться там многоэтажное жилье, сеть общественного транспорта, там торговые центры, поликлиники, больницы, все. И вот за 10 лет ландшафт, в прямом смысле этого слова, менялся так, как будто бы здесь город стоял там уже 200-300 лет. Вот такой вот парадокс. В этом плане, ну, китайцам, наверное, повезло. За счет сочетания, опять же, этноэкономики.
Вот это ведь тоже
конфуцианство, умение работать.
Это тоже проглядывает. Когда у нас, я уж не помню, кто-то из вице-премьеров ездил в Талас и говорил, что вот здесь вот, значит, у нас хорошо работает Талдыбулак, Левобережный, или что-то там еще, какое-то золотодобывающее предприятие. Говорит, нам нужно, чтобы вот было в каждой области по 3-4 таких, и тогда, значит, у нас сельская местность заживет хорошо. Ну, это же тоже своего рода урбанизация путем строительства больших предприятий.
Конечно. Вот поэтому получается, первое – это урбанизация, второе – это индустриализация. А потом китайцы осознали, что одной индустриализации мало, потому что быть просто фабрикой мира, наверное, не получится, потому что она требует что? Низких издержек. То есть ты должен сдерживать рост зарплат.
Понимаете, то есть делать задешево, продавать задорого.
Помните вот на старые стереотипы Китая, что это вот каждый китаец должен в своей жизни сделать одну пару кет. Да?
Теперь так, этим занимаются во Вьетнаме, уже меньше, Камбоджа, и в Бангладеше по большей части.
Да, Бангладеш и так далее. А Китай пошел по линии развития внутреннего спроса. Это же огромная страна, по сути, полуторамиллиардная. И представляете, какой спрос генерируется? Вот когда я учился на MBA в 2006-2007 годах, один из наших преподавателей, это был польский консультант, когда у него спросили, скажите, пожалуйста, а как стать миллиардером? Ну, в шутку у него спросили. Он моментально парировал, вам достаточно продать что-то каждому китайцу, заработать на каждом китайце по одному доллару. Все, его ответ был простой и очень, как оказалось, пророческий. Глядя на Алибабу, вот Алиэкспресс, эти системы, глядя на всякие тиктоки, которые, в общем-то, тоже пошли с Китая.
Но у людей получилось,
получилось, да. То есть, они что-то продали и по одному доллару заработали. Поэтому китайцы перешли на тот уровень, который формально нам тоже все рекомендуют, но мы никак его не можем осознать и никак не можем его имплементировать. Первое.
Люди разные.
Люди разные, и подходы элитариев разные, скажем так. Ну и механизм доведения это до осознанного решения, к сожалению, очень такой не очень хороший получается. Первое – это здравоохранение, а второе – это образование. То есть здоровый человек всегда себя прокормит. Это простое правило, на котором построено, наверное, все существование человечества с того момента, как оно, в общем-то, стало таковым. Homo sapiens. Homo sapiens – человек разумный, это в первую очередь человек здоровый. Если две руки, две ноги, голова, и он соответствует каким-то стандартным критериям социального поведения, он всегда найдет работу. Если жизнь его не заставит, потому что надо же прокормиться, тоже немаловажно. А что касается образования, то это сейчас, в нынешнее время, это ключ ко многим аспектом борьбы с бедностью. Потому что человек образованный тоже по умолчанию не будет бедным. Почему? Потому что он всегда имеет гораздо больше возможностей по трудоустройству. Он может, извините, написать свое резюме, загрузить его в базу данных в интернете. В конце концов, за счет того, что он где-то учился, у него всегда есть контакты. с кем выпускался с этого учебного заведения, вот эффект Ламной, он очень распространен в США, в Европе. Меня эффект Ламной спасал в жизни, наверное, раз пять. То есть те ребята, с кем я учился, а так как у меня все-таки несколько дипломов, это большой плюс, это разные люди в разных странах, они говорили: слушай, ну, вот есть такая тема, и мы видим, что ты бы туда вписался. Почему у меня и в моей биографии, например, были разные такие как бы углы, которые сложно представить. Все за этим пытаются увидеть какие-то козни, там, приписать что-то такое непонятное. Это особенно грешат люди, вот как я говорил, вот эти желчные, мелкие, глупые, желчные люди, которые считают, что раз человек где-то смог состояться за границей, значит, он там продал душу дьяволу и так далее. Ребят, а работать не пробовали? Я так обычно говорю, работать не пробовали? Вот просто пойти работать, доказать своими способностями. Может, сейчас очень много кыргызстанцев, что в России, что в США, что в Европе, что в Японии, они достигли достаточно хороших показателей, именно конкурируя на рынке труда. Но они бы не смогли конкурировать, если бы у них не было бы чего? Образование хорошее.
Конечно.
Согласны? То есть здесь сочетание навыков, умений, сочетание жажды знаний и вот жажды жить как таковой. Все это вместе включается в такой вот драйв. Люди не боятся конкурировать, люди включаются активно в механизмы корпоративные, люди включаются даже в электоральные механизмы. Вот у нас есть такой Бакыт Оразбаев, в Польше живет. Он несколько раз баллотировался на местных выборах польских. Вот я сейчас не знаю, как у него
получилось или нет.
Где-то, да. Ну, вот, то есть он достаточно уважаемый человек, скажем, вот внутри своего вот этого сообщества. То есть, вот, это просто один из примеров. Так вот, поэтому давайте посмотрим, может ли быть нашим фокусом вот эта вот борьба с бедностью через образование.
Это же долго. Сколько лечить, прошу прощения, учить людей нужно.
Ну, вот смотрите, треть нашего ВВП, как бы не заклинали здесь ваши соседи в сером будет доме или в белом доме.
Да.
Нет, треть доходов, я про ВВП вообще говорю, это идут доходы наших мигрантов.
Да.
Или трудящихся ЕАЭС. Из этих сумм большая часть идет из Российской Федерации. То есть, ну, возьмем условно, миллион наших человек там. Конечно, благодаря тому, что мы раскрутили Евразийский экономический союз, благодаря тому, что мы смогли создать вот механизм общего рынка труда, ну, к сожалению, пока на уровне низкой и средней квалификации, многие наши граждане без особых проблем трудоустраиваются на той же системе, допустим, какой-то платформенной экономики. То есть, что я имею в виду? Например, Яндекс.
Угу.
Вот здесь недавно была делегация Яндекса. Они сказали, что примерно 100 тысяч граждан Кыргызстана работают водителями-курьерами. Где-то 60 тысяч водителей, 40 тысяч курьерами. И когда они сделали пересчет, получилось, что вот эти 100 тысяч пересылают в Кыргызстан в среднем полмиллиарда долларов. Вот с этих 2,5 миллиардов, которые перечисляются, оказывается, пятая часть – это только один Яндекс. Там, в России, который. И сейчас ребята здесь были с хорошей, на мой взгляд, очень благородной целью. Они зашивают вот эту кнопку «Отправить деньги домой» прямо в рабочее приложение Яндекс.Про, вот, которым пользуются водители. То есть ты заработал сегодня, ты можешь хоть все деньги сразу отправить своим родным, не выходя из машины, как говорится. Это же очень важно. А так они вынуждены были снимать эти деньги, идти там в золотую корону или перекидывать себе на карточку, потом с карточки перечислять сюда. Зачем? Когда можно все сделать, как говорится, одним нажатием. Как говорят американцы, one click. Так вот, платформенная экономика и обеление взаимоотношений бизнеса с потребителем и бизнеса вот с этими прекариотами, то есть людьми, как я повторю, с частичной занятостью или временной, на самом деле это будущее наше. Я к этому сейчас вас веду. О том, что все заклинания про урбанизацию и про индустриализацию без активных мер в направлении развития инфраструктуры, образования и здравоохранения всегда будет упираться. А что сегодня? Так вот, сегодня наше будущее – это платформенная экономика. То есть мы должны поддерживать всяческие начинания, связанные с этим направлением. Почему? Потому что здесь человек видит результаты своего труда, он, не имея каких-то глобальных навыков, сразу вписывается в функционал, который сразу дает деньги. Вот мое общение с людьми, которые работают в Яндексе, в смысле вообще в такси, например, оно показывает, что там несколько групп людей. То есть люди, которые сознательно туда шли. То есть молодой человек там закончил школу, условно говоря, сразу идет в автошколу, чтобы получить эти права. Почему? Потому что знает, что таксистам можно хорошо зарабатывать.
Угу.
То есть в Москве,
условно говоря. Или в доставщики идут.
Ну, или курьером, если вдруг у нее, например, нет прав или там еще что-то.
То есть, еще принципе... что хорошо? Ну, таксисты и доставщики. Какие еще платформенные возможности могут появиться у кыргызстанцев?
Вот, сейчас мы к этому медленно, наверное, идем. То есть здесь надо понимать такую вещь, что человек, обладая минимальными навыками, сразу получает возможность зарабатывать, скажем, выше среднего. Угу. Потому что, да, 100-150 тысяч в рублей, я имею в виду, ну, это, скажем, зарплата хорошего, крепкого, уверенного профессионала. В той же Москве.
Нормально, конечно, прошу прощения.
Да, с хорошим образованием.
Учителя, врачи столько не зарабатывают.
Да, а в это же время человек как бы с навыками минимальными, главное, чтобы вписаться в социокультурный контекст, не нарушать правила дорожного движения и зарабатывать сопоставимые суммы. Конечно, это труд очень тяжелый. Некоторые ребята там по 12 часов за рулем. Ну, как есть, это капитализм. Я говорю про методы того, как нам выходить. Поэтому нам крайне важно здесь поизучать вот эту платформенную экономику внутри Кыргызстана, где она будет применима. И она не является панацеей, но она является, по крайней мере, возможностью на сегодняшний день для людей быть не вырванными из контекста взаимоотношений государства, работодатели и все эти выплаты. То есть я имею в виду налоги, соцфонд, пенсионный фонд. У нас же очень много просителей по социальным функциям государства, но мало плательщиков. Мы на эту с вами тему неоднократно тоже говорили, о том, что один битый двух небитых везет. Так же получается. Поэтому здесь очень важно балансировать развитие экономики. То есть с бедностью можно бороться разными методами. Вот, например, тот же Минсоцразвитие Кыргызской Республики продвигает с переменным успехом программу очень простую. Люди, которые являются получателями социальных пособий, должны будут, точнее, добровольно они могут обменять свои будущие обязательства государства перед ними на 100 тысяч сомов, которые они пустят в бизнес. Но в дальнейшем они не смогут уже просить опять заново эту помощь.
То есть получаешь авансом.
Тебе дают деньги на раскрутку. Открывай магазинчик, там, вот у тебя есть делянка, ты можешь что-то выращивать и так далее, и так далее. То есть такой подход своеобразный.
Это неплохо.
Но надо просто, вот у вас часто же бывают люди оттуда, надо как-нибудь спросить у Минсоцразвития.
Как оно работает?
Сколько человек они охватили и сколько это в процентном соотношении людей они сняли вот с вот этой иглы просителя в сторону людей, которые сами зарабатывают.
Короче говоря, подождите, я просто уточню. Платформенная экономика – это когда мы запускаем в страну большое количество разных франшиз, внутри которых люди могут спокойно себе работать.
В том числе, да. То есть, получается, видите, онлайн-платформы, например, позволяют преподавать. Я знаю своих знакомых, которые работают, например, в системе Skyeng. Сидя в Бишкеке, они преподают английский язык там, гражданам каких-то других стран. И неплохо на этом зарабатывают. Потом в Бишкеке, я вот обратил внимание, вот по ночам в некоторых бизнес-центрах горят огни.
Как в Кремле, да.
Да, знаете почему? Потому что наши ребята работают диспетчерами на североамериканском рынке перевозок. И да, тоже неплохо зарабатывают на
и
этом.
И к этими тоже товарищами, которые на телефоне сидят.
Ну да, это колл-центры, диспетчеры и так далее. Это тоже, в принципе, элементы вот этой платформенной экономики. Почему? Потому что работодатели, как правило, точнее заказчики этого бизнеса, они отдают на аутсорсинг. А вот с аутсорсингом лучше всего справляются вот эти платформы, которые по определенным своим критериям выбирают исполнителей, и все. Если ты знаешь там базовый английский язык, 200 основных терминов, если ты хорошо слышишь, хорошо видишь, у тебя есть голос, иди работай. Но это работа ночная, вот и все. Поэтому для молодежи это самый приемлемый способ. То есть, когда мы вписываемся не на уровне бла-бла-бла от чиновников, а на уровне реальных вот таких действующих бизнесов. И эти бизнесы, как правило, платформенные. Поэтому на данный момент это перспектива. Почему? Потому что здесь же вы можете работать час, два, можете 10. Это от вас зависит.
Ну, или остальное когда удобно,
время,
да.
Остальное время можете учиться, поднимать свою квалификацию. Опять же, онлайн вы можете получать образование. Онлайн вы можете, в общем-то, прокачивать свой иностранный язык, идти дальше, развиваться и так далее. Поэтому, наверное, период вот той индустриализации, урбанизации, про которую мы говорили, китайский, мы, наверное, уже проскочили, к сожалению. Тут много нюансов.
И денег на это много надо, слушайте.
Для этого нужна очень хорошая институциональная среда. Видите, а у нас...
Ну, для этого, да, нужна какая-нибудь партия, которая говорит, у нас вот на 50 лет вперед все просчитано, товарищи.
Да, то есть
встретимся на сотом съезде.
Да, подытожу, что вот мой любимый тезис о том, что деполитизация экономики и демонетизация политики. Вот рецепт для Кыргызстана, чтобы стать процветающей страной. И это прямо будет касаться, конечно, того механизма, который сложился вокруг системы образования, потому что у нас продают дипломы, они не дают знаний. То есть раньше, да, имея диплом, можно было получить работу. Сейчас надо иметь навыки и знания.
Высшее образование обесценивается, да. Кстати, об экономике высшего образования тоже можно будет как-нибудь поговорить в одном из выпусков.
Да, конечно.
Ну, а пока мы говорили о бедности. Ну, и, в общем, за что я люблю наши беседы, Кубат Калыч, за конкретные выходы и решения, которыми можно даже пользоваться, если ты какой-нибудь власть имущий. Поэтому бедность, конечно, не порог, но лучше бедным не быть. Стараться выходить из этой ситуации. Благо, есть много возможностей. Живем все-таки в 21 веке, пусть и в далекой, но зато очень перспективной стране, как Кыргызстан. Кубат Калыч, большое спасибо. До встречи через неделю.
Спасибо.